Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». Ответы, ну или как минимум мнение, буду спрашивать с писателя, публициста Дмитрия Лекуха. Дмитрий, здравствуйте.
Вечер добрый, хотя, в принципе, работа писателя как раз не давать ответы, а задавать вопросы. Ну, так традиционно
это
сложилось.
Это только приветствуется. Боюсь, только вот ваши вопросы могут остаться без ответа. Другое дело, что, мне кажется, это может породить здоровую или не очень дискуссию, которую мы потом перенесем или в интернет, или, опять же, продолжим у нас в эфире. Но в любом случае коронавирус по-прежнему тема номер один. Более того, это тема номер один из одного. Ну, ни о чем другом говорить как-то сейчас не можно и не нужно.
Да, да, да. Увы, это так. И, честно говоря, ну, судя по тому, что происходит в мире, в общем, действительно тема-то актуальная. Правда, до сих пор понять, насколько это кризис виртуальный, с короной связанный, насколько реальный. Ну, я, например, затрудняюсь. Я могу сказать, как профессиональный, в том числе экономист, еще что, ну, глобальный кризис, который сейчас идет, и, как бы говорят, благодаря коронавирусу, к коронавирусу он особого отношения не имеет, потому что он начался еще раньше, в общем-то, и даже фондовый кризис начался раньше, и движение фондовое, и он вообще-то системный, и идет он к глобальному, и коронавирус здесь в лучшем случае триггер. Спусковой крючок.
Но, не может более быть, того, мы к этому еще обязательно перейдем. Другое дело, что хочется все-таки такой момент упомянуть. В Москве умерла пациентка с коронавирусом.
Да.
Вот первый случай.
Страшная раньше... ситуация. Да. Любая человеческая жизнь важна. Но давайте вот когда первый... давайте каждый сам для себя оценит. Здесь по первой жертве, в принципе, все достаточно понятно. Женщина вернулась из Италии. 79 лет. Умерла она от того, что, да, у нее был действительно коронавирус, но она лежала в частной клинике. Сначала из частной клиники ее перевезли в инфекционный центр. Лежала она с сердцем с чем-то и умерла-то она.
Набор хронических заболеваний был, вот о чем речь.
Ну, причина уже опубликована. Да. У нее тромб оторвался.
Угу. Но смотрите, опять же, а звучит-то как? Все-таки да. Коронавирус. Вот опять же...
Нет, это... может, коронавирус как-то за счет температуры, может, как-то, конечно, как-то этому и поспособствовал, но причина смерти — механический отрыв тромба. Простите, или клапана, я вот не помню, но механика. То есть, ну, человек пожилой, явно далеко... Совсем не бедный, если вернувшись из Италии, едет в частную клинику.
В частной клинике лечиться.
Да, и оттуда уже перевозят, да, потому что есть симптоматика коронавируса. Но, да, ситуация очень страшная, очень тревожная, очень плохая, но давайте как-то все-таки трезво относиться. Простите, и до сих пор... никто не скрывает, что от банального гриппа умирают побольше, чем от коронавируса.
Давайте тогда в информационном ключе рассмотрим, потому что заголовок-то прошел. Ну вот оно, первое. Ну как сказать, началось. Вот
началось,
оно, все, люди
да.
умирают. Далеко не каждый дочитает хотя бы до второй строчки, где будут рассказаны и детали, и подробности, увы, этой трагедии.
Ну да.
Зато, можно сказать, все, кран включен, вот фильтр сорван.
Ну, в принципе, так оно и есть. Ну, послушайте, но на самом деле, я, к сожалению, не врач, но я просто как журналист, который, естественно, как и вы, вынужден писать об этом сейчас в последнее время с утра до вечера, потому что, ну, естественно, с чем сейчас всех более-менее топовых журналюк напрягают, понятно, какая у нас повестка. Ну, никуда не денешься. Поэтому пришлось как-то погрузиться, и, в общем-то, картина-то никак не отличается, ни клиническая, ничего от обычного сезонного ОРВИ. Давайте говорить по большому счету. Но уже сейчас ВОЗ признает, что вот та статистика, которая идет, можно смело умножить на 10, потому что еще как минимум 9 случаев проходит бессимптомно, нигде не фиксируется. Но, простите, ну сколько там, почти треть ОРВИ, это коронавирус, всегда так было, просто разные другие виды.
А почему тогда, получается, как-то сговорился, что ли, весь мир? Потому что меры очень жесткие принимаются по всему миру.
Во-первых, это означает, самое главное, это означает хрупкость системы экономической, политической, любой глобальной системы, потому что это, ну, по идее, это не вирус, так настолько страшно, это оказалась система настолько хрупка.
А вы знаете, Дмитрий, я вот такой пример приведу. У нас буквально днем ранее на эфире очень любопытный тезис был высказан иммунологом. Вячеслав Жемчугов сказал, что вот эта ситуация с коронавирусом – это тест, это игра, это некая проверка. То есть со стороны природы, со стороны чего-то еще. И вот пока получается то, что человечество не проходит этот тест.
Безусловно, не проходит. Но опять-таки дело в том, что мы жили в деформированном мире. Вот где-то начиная с 90-х, и особенно начиная с 99-го года, есть даже понятная дата, вот здесь опять во мне проснулся скрытый экономист, известна дата, когда это все безобразие началось, это был где-то, по-моему, 98-99 год, когда был принят закон, был снесен в Штатах закон Гласса-Стегола, а закон, запрещающий обычным коммерческим банкам заниматься так называемой инвестиционной деятельностью. И этот закон был принят еще во времена Рузвельта, то есть им было запрещено по-русски спекулировать на бирже деньгами клиентов и своими собственными. И вот после этого, после того, как пошло, пошли надуваться вот эти вот пузыри. Угу. И начался глобальный кризис, который долгое время этим кейнсианским законом сдерживался, потому что Штаты все-таки ведущая экономика. У нас-то банки спекулировали валютой всегда, вот ну сколько они существовали. Во всем мире там как-то это каким-то образом сдерживалось. В Японии можно было только не более 5% основных фондов. Все ориентировались на американцев. Американцы сказали, можно, понеслись раздуваться фондовые пузыри, понесся кризис 2008 года, который, вот мы говорим сейчас о системном кризисе, этот кризис 2008 года, он никуда не ушел. Он просто был залит деньгами и на некоторое время отошел в сторону. Вот сейчас эта система окончательно начинает рушиться. Есть триггер, раз, коронавирус. Это еще раз триггер, спусковой крючок. Угу. Не было бы коронавируса, нашли бы еще какую-нибудь...
Ну, цены на нефть еще, наверное. Нефтяные неведомую отношения.
Фигню. Ребят, давайте говорить так, откровенно. Чем торгуют на бирже? На бирже не торгуют нефтью. На бирже торгуют сертификатами на ее продажу, фьючерсами, деривативами, в основном фьючерсами. Ну, допустим, возьмем, что такое фьючерс с трехмесячной поставкой, да, вот основной, по которому считают стоимость нефти. Его за эти три месяца перепродадут друг другу раз по 20. И вот на эти 3 копейки-то эти люди и живут. И как эта цена, которая получается на выходе, соотносится с реальной стоимостью нефти, вам ни один экономист не скажет. Потому что это совершенно другой тип экономики, который, еще раз, он исчерпал себя. Угу. Вот эта спекулятивная фондовая экономика.
А нового-то не придумали.
А нового ничего нет. Угу. Поэтому вот когда было... Это мы, по сути, мы находимся в ситуации вот такой предмарксистской, я бы сказал, предоктябрьской революции. Но тогда был, по крайней мере, хотя бы Маркс, и до этого, и он что-то говорил в теории, что можно построить. А сейчас точно так же рушится глобальная экономическая система, по сути. Не сейчас, так через 10 лет. Она не может не рухнуть, она кривая. Ну, простой пример еще один. Вот золото, опять-таки, торгующееся на Нью-Йоркской бирже. Почему, откуда термин «бумажное золото» и «монетарное золото»? Вот откуда эти термины? Да все очень просто. Просто золото, которое торгуется на биржах, вы знаете, в какое количество раз оно превышает его количество золота, которое имеется физически?
Я могу только представить.
В сотни раз. Угу. В сотни. Это абсолютно официально. И в биржевой торговле, и в мировой торговле есть два термина. Монетарное золото, то есть это золото, которое реально есть, и бумажное золото. Это золото, которого нифига нет, но сертификаты на него есть, и вот мы им торгуем. Вот и как вот это по сути, это пирамиды, вспухающие вот эти пузыри. И, естественно, эта фигня просто, она не может не обрушиться. Давай... Но это не обязательно прямо сейчас, вот еще раз. Это могло пройти 5 лет, 10 лет. Но просто вот такая кривая система, она не могла не рухнуть.
Давайте немножечко к реалиям, в которых мы живем, перейдем. Единственное, я вот напомню все-таки сайт, на котором можно продолжить дискуссию заочно, radiosputnik.ru, это сайт самой цитируемой радиостанции в России, поэтому, друзья, заходите, знакомьтесь с информацией, читайте новости, обязательно делитесь своими мнениями. Относительно того, что происходит, Владимир Путин, смотрите, что сказал, призывает быть готовыми к любому развитию событий, вот из-за этого самого коронавируса. Все это сказано было, вот, ну, как сказать, в продолжении, в рамках, в ходе визита в Крым, где, кстати, похвалил местные службы относительно того, что заразившихся нет. И сюда же хочется добавить, что уже в 80 регионов России, может быть, кстати, уже больше с того момента, как я это списывал, есть режим повышенной готовности. Это что? Это перенос массовых мероприятий, мероприятий. Это рекомендация воздержаться от выездов-выходов. Никаких лишних людей на работе. Условно говоря, если можешь работать, давай-ка работать из дома. Дистанционное образование. И это, ну, как сказать, можно слово это уже затаскано. Мне кажется, у этого слова цитируемость в этом году почти как у «Радио Спутник» среди радиостанций России. Слово «паника». Оно везде.
Ну, в принципе, паника есть, но на самом деле год государства сейчас поступает по принципу как раз лучше перестраховаться, лучше,
да?
перебдеть. Mm-hmm. Нет, на самом деле, я могу вот сказать честно, я там по работе сталкивался, например, с этим, заезжал в штаб правительства Москвы, смотрел их антикризисную программу, ну, по журналистским, по своим делам. 75% решений, необходимых решений, они очень профессиональные, ребята, здесь ничего не могу сказать, связано с экономикой. 75% из антикризисных мер по вирусу, 75% связано с тем, что могут быть перебои в кредитовании из-за той же паники. Это решена уже проблема, власти подготовились, они знают решение, есть алгоритмы. А перебои в поставках, есть алгоритмы, то, что сейчас ликвидируется. Не с самим кризисом, не с самим вирусом, а с сопутствующими, скажем
так.
Да,
абсолютно точно.
Поскольку я исхожу из того, и я не раз в этом убеждал, что люди там достаточно прагматические, они знают, что делать. Вот не так страшен кризис, как не так страшен вирус, как все, что происходит вокруг него.
А вот во Франции войска вводят в города, в большие, в Париж, все дела. Вот, может быть, это уместное, как это сказать, уместный пример, или здесь стоит посмотреть в Париже другие реалии?
А вот опять-таки, что меня убеждает, что, в общем-то, реальную природу этого кризиса понимают власти, и в том числе власти Франции, все начинают решать свои проблемы. Ну, при чем здесь кризисы?
Вы про жилеты одного цвета характерного?
Желтый жилет, конечно. Люди просто решают свои проблемы. Политические, прежде всего, за счет этого вируса. Это очень удобно. Отменяются гражданские свободы с легкостью необыкновенной, кстати, обратите внимание.
Угу.
И люди решают свои конкретные политические проблемы. Они достаточно серьезные. По Европе мы прекрасно знаем, какая предвыборная ситуация с популистами в Германии, во Франции. То, что сейчас проблема с мигрантами, как легко и изящно решается за счет коронавируса. Поверьте, Европа умеет резать мигрантов до сих пор. И унтерменшей, это у них в крови. У них с этим все будет в порядке. И сейчас достаточно быстро вычистят, ну, если дадут сами себе, то под шумок почистятся очень быстро и просто. И забудут, опять-таки, обратили внимание, о Брюсселе уже забыли. Национальные границы, границы отмены шенгенских соглашений.
Так это тоже говорит в продолжении тезиса, который вы высказали. Система, которая есть, она какая-то хрупкая, неработающая. И чуть что, каждый сам за себя. Закон джунглей.
Об этом достаточно прямо говорил Трамп еще с момента избрания. Об этом, в общем, говорили...
И в него тыкали пальцем и говорили «дурачок городской».
Да, и говорили «дурачок городской». Он же о чем говорил? Он говорил, ребята, глобальная экономика... Ну, кстати, и наш говорил Владимир Владимирович об этом. Но он все-таки более человек консервативный и более приличный в этом смысле. Потому что Трамп-то говорил просто прямым текстом. Ребят, глобальная экономика в таком виде, она все равно не выживет. А вот на кого она рухнет? Нет, Америка фест, и поэтому не на Америку. Вот вы, если хотите, мы вас еще и ограбим.
Америке тоже неплохо, не просто. Если я правильно понимаю, в Америке как раз вот эти, как это сказать, первые шаги, которые
это
предпринимают,
вообще,
а потом их переносят
для него
в Европу.
Вообще чудесно сейчас. Он сейчас все свои неуспехи, которые вот, теоретически он легко списывает на вирус, а решает политические проблемы. Трамп, наконец-то, благодаря этому коронавирусу, который для него тоже очень вовремя, может, наконец-то стать президентом США. Полноценным, я имею в виду. И это...
А что вы имеете в виду полноценным? Ну, как еще всю прям сверхполноту власти?
Собрать, ну, его же поэтапно лишали и очень прилично власти и через Конгресс, и через Сенат частично, в основном через Конгресс. Ему навязывали решения, неважно, нравятся они ему или нет. Они были навязаны, ну, вот, и, в том числе и по нашим санкциям частично. Мы же знаем, что они были ему навязаны. И он был первый американский президент, которому навязывалась внешняя политика. потому что он не системный как раз. Сейчас он эти, я думаю, проблемы решит за счет кризиса.
Если все-таки в Россию вернуться, но так, опять же, посмотреть со стороны того, что происходит. Вроде как ситуация-то всех устраивает. Вот эта коронавирусная паника. Прекрасно под ее шумок можно сделать, проделать любые делишки, какие нужно, какие угодно. Страдать будет все равно рядовой обычный человек.
Я боюсь, так легко ребятишкам сейчас не будет, потому что привычным... с привычными их схемами, с отмывками денег под... Ну вот, мы назовем это схемой Тулун. Да, помнишь, как Путин трижды приезжает на наводнение, а люди как воровали и как не выдавали квартиры потерпевшим, так и не выдавали.
Так, а теперь можно руками развести вообще? Ну, ребят, коронавирус еще...
Их предупредили, что эту схему Тулун сейчас проработали. Поняли, что и как. Кстати, обратите внимание, оттуда все ушли, начиная от губернатора. Угу. Были убраны, Левченко убрали. И сейчас, ну, прямым же текстом, буквально вот перед сменой правительства, Путин сказал, как сейчас будет. Ребят, у каждой проблемы есть сейчас конкретная персоналия, да, имя, фамилия, отчество, и он за нее отвечает. Сейчас вот такие шуточки не пойдут, они-то как раз и стонут поэтому. И приходится где-то и работать по-настоящему. Это немножко другая история. Даже вот единственное, что можно сейчас сказать о новом правительстве, да, вот единственное, пока еще рано говорить, там кому-то нравится Мишустин, кому-то не нравится, но это абсолютно видно, что правительство не политическое, а техническое в хорошем смысле этого слова. То есть люди, которые просто тупо занимаются практическими делами.
А не слишком тяжелый ВОЗ-то сразу навалился?
Вот так вот, ВОЗ политических проблем, с них и снял поэтому президент. И взял на себя. А вот их заставил. А вот если не справятся, тогда, я думаю, решение... Он им не дал времени-то даже на раскачку. Тогда и будет принимать решение достаточно быстро. Я, в общем-то, не завидую людям в правительстве. Сейчас они, конечно, на расстрельных должностях в большинстве своем сидят. Это правда.
Дмитрий, давайте буквально на секунду я вас тоже еще прерву. Напомню, что за новостями, за сообщениями можно активно следить, например, в соцсетях. Радио Спутник в Телеграме, например, есть. Радио Спутник найдите там, Радио Лекух найдите там, подпишитесь на нашего сегодняшнего гостя. Вещь такая, где доступно, там все ново, там все прогрессивно. В нашем еще и смайлики всегда прикольненькие. Всегда не нарадуюсь на то, как креативно наши сотрудники подходят к продвижению Телеграма Радио Спутник. А вот такое сообщение тоже, которое пришло, и возникает вопрос, почему только сейчас все прибывающие за границей, вообще все, должны пройти двухнедельный карантин. Вопрос, почему вот этот карантин обязательный, 14-дневный, не возникал как требование раньше? Про самоизоляцию говорили, да. Проверяли состояние здоровья, да. Но вот как-то вот оно совпало. Первый случай смерти, да, который мы чуть выше разобрали, и вот, пожалуйста, обязательный карантин.
Ну, здесь где-то просто действительно, чтобы избежать паники, я думаю, а где-то, извини уже за такое слово, словосочетание «административный восторг», да? Вот бывает у любого исполнителя, у бюрократа, бывает в какой-то момент, вот, я могу принимать решение, у нас начинает испытывать от него административный восторг. Я, честно скажу, ряд мер, я считаю, избыточными, но которые предпринимают сейчас, в том числе по... вирусу.
То
но
есть
с другой
для возвращающихся карантин это избыточно?
Я думаю, самоизоляции было бы вполне достаточно.
Так вот, господи, мне кажется, я не буду говорить, что только в России, но это вот на постсоветском пространстве поморгать фарами, когда видят гаишника, ну какая самоизоляция? Все не то, чтобы ее соблюдать не будут, так еще и потом будут друг друга прикрывать.
Ой, ну, опять-таки, давайте говорить по большому счету. Ну, а что мы сейчас, прекратим жить из-за насморка? По большому счету, давайте говорить откровенно. Ну, вот есть, да, критические. Я никогда не поеду, например, к родителям жены. Они старики, и она не поедет часто. Если нужно, там, курьерами отвезут им еду. Они в группе риска. Но давайте говорить откровенно. Для большинства-то населения это насморк.
Но это пока сейчас сколько? К 200 людям подобралось количество
заразившихся? Да, и вот когда я очень хорошо помню, данные по 114, которые у нас были, мы-то как раз...
Вот буквально пару дней.
Да, вот пару дней назад было 114, из них...
Пятеро выздоровели,
да?
Несколько там
да,
тяжелой
и только трое с симптомами, остальные бессимптомные даже.
Легкая
потому
форма.
Что мы-то гребем всех вот как раз приезжающих. Это...
Большая часть, да, подавляющая большинство, это завозной случай.
Конечно, нет, это мы просто оттуда вот выявленные случаи. А в той же Италии, почему там другой процентаж, там же считают только тяжелых, тех, кого положили. А сколько ходит бессимптомных, там никто не считал. На самом деле, поэтому это вот показатель того, насколько, насколько ситуация, она где-то может быть искусственной. Но, с другой стороны, опять-таки, я мозгом понимаю, что эти меры принимаются. Я хоть и считаю, что они избыточны, но я считаю абсолютно правильные, просто чтобы избежать паники, чтобы страна жила более или менее нормальной жизнью. В ресторанах не запрещают еще собираться, в пабах нет. Слава богу, какими-то другими вещами не заставляют заниматься, слава богу. В метро, ну, мы понимаем прекрасно, что вы не заразите, что для того, чтобы не заразиться, маску не надо таскать. Но если вы сами уже, может быть, даже заразились, может, вы вот такой вот носитель, который, ну,
да,
ну,
может быть,
от
да.
которого, который не чувствует ничего, вот ради этого, ну, наденьте в метро маску, не самое сложное дело, чтобы самому кого-то другого не заразить. Но паниковать, бегать, извините, скупать, как сметать. Мы же понимаем про туалетную бумагу, откуда это пошло. Китайцам в свое время, в Ухане, да, им сказали не трогать руками никакие поверхности. И вот они даже в перчатках, они брали туалетную бумагу, действительно, и даже на кнопки лифта нажимали через туалетную бумагу и через резиновые перчатки. Но остальные-то что, обезьяничают? Ну, вы же все равно, в лучшем случае, плюньте на эту кнопку лифта. Ну, так
сначала одно, потом забывается исходная причина, а дальше остается только следствие. И вот эта информационка, она остается. Вот, пожалуйста, комментарий пришел к трансляции. Авторитетный. Смотрите, человек наверняка высчитывал. 2-3 недели осталось до закрытия всех регионов России, я цитирую со всякими орфографическими вещами, с таким темпом роста. 2-3 недели.
Ну да, вот сидел, наверное. Но
откуда вот такое берется? И ведь берется, и распространяется, и люди рассылают. Более того, знаете, вот немножечко посмеиваемся, может быть, даже над людьми старшего поколения, которые друг другу открытки, видосики пересылают. И вроде так, ну, я-то молодой, я все это понимаю, я в соцсетях вообще дока. А потом смотришь и рассылают такие же абсолютно какие-то и фейки, и глупости, и анекдоты, и вот это, как называется, крипипаста, да?
Ну,
так расходится легко.
Ну, это же все вполне закономерно. Что такое сейчас интернет, да, вот...
Помойка большая.
Да, даже не помойка. Вот знаешь, в моей молодости, да и в твоей, наверняка бабки у подъезда сидели.
О, всегда.
Да, вот.
Уважительно
вот,
к ним относился.
Вот
всегда.
Это и есть интернет.
Угу.
Вот, ну и вот...
Но другое дело, что над бабками посмеивались и как-то старались обходить, а здесь, да, наоборот, здесь, их здесь, тиражируют.
И здесь разумному человеку только так и надо. Да, иногда и бабки у подъезда говорят что-то разумное.
Что, можно, интернет — это можно фильтр разумного от неразумного.
Можно прислушаться и отфильтровать. Но вот, ну, простите, но есть такое понятие, я не знаю, вот, ну, это вот еще и к нашему брату-журналисту тоже есть вообще на самом деле большие вопросы. Я когда просто помню, начинал я в литературке, да, в литературной газете, а тогда еще интернета, ни электронных носителей особых не было, и вот пишешь подвал, статью, представляешь, подвал, да, и идешь в отдел проверки специальный в литературной газете вот с такой стопкой книг. Где закладочки, где цитаты.
Если
не цитаты
что,
классиков вот, да. Маркса Ленина. Нет, там Льва Николаевича Толстого процитировал. И ты обязательно, это ответственность. Там, когда ты приходишь и говоришь, ну нафига? Тебе говорят, парень, ты журналист. Там под этим текстом будет стоять твоя фамилия. А если наврешь? Это воспитывалось. Вот, к сожалению, в следующем поколении, даже в нашей с тобой профессии, вот такая ответственность за работу с информацией, она не воспитывается. Увы.
Давайте еще в завершение такой момент. Благо, весна наступила, и уже как-то совсем немного времени остается до знакового события для нашей страны, для постсоветского пространства в целом, да и, я думаю, для всего мира тоже, потому что к параду Победы, как бы кто ни относился, это всегда вещь внушительная, да. Ее смотрят с уважением, а кое-где даже побаиваются. И вот прошло сообщение, что новейшая военная техника на нем будет присутствовать. То есть как бы это отменяем, карантин вводим, здесь вот, а парад Победы будет.
Еще раз, есть какие-то вещи, которые абсолютно понятны, да? Мы можем подыгрывать, играть вместе со всем миром в панику. Это может быть даже вот власти нашей российской разумно где-то подыграть, сделать, принять избыточные, как я говорю, меры. Просто для того, чтобы в том числе и успокоить население, чтобы не было всяких глупостей, да? Но... Что такое для нас парад Победы, что такое для нас День Победы? По сути дела, Иосиф Виссарионович Сталин же был прав, когда произносил свой знаменитый тост за русский народ. Это день рождения народа. Это день рождения той новой нации. Мы же все, вот, неважно там, почему мы сейчас все русские, евреи, украинцы, ингуши, да кто угодно, мы все равно все русские.
Давайте, народ в широком смысле слова.
Так это же вышло из окопов. когда рядом с тобой в одном окопе человек находится, неважно, как его зовут, Иван, Абрам или Аслан, важно только одно, в какую сторону он стреляет. И вот это вот боевое братство и стало символом рождения того народа, который потом называли советским. Это день рождения нации, и как мы можем этот день пропустить? Какой тут чертям собачьим коронавирус, извините? Это действительно, он же не просто так стал святым праздником. Не просто так. Сколько праздников не прижилось. Он, будем говорить откровенно, вот эти вот новоделы. Ну, пока вот, может быть, благие пожелания. Но пока не ноябрьские новые не приживаются.
Выходной день дают, и на этом достаточно.
Да, да, да. А 9 мая что с ним не делай? Он уже внутри народа. Это уже народное сознание. И вот, ничего плохого в словах «деды воевали» я не вижу.
Вот так, наверное, можно отрезюмировать этими словами относительно того, что коронавирусом он выводит на поверхность самое главное и действительно заставляет каждого человека, наверное, задуматься относительно того, вообще способен он разбираться в потоке информации, отделить там зерна от плевел, мух от котлет или что-то там от чего-то,
ну, да.
Или нет. Дмитрий Леку, публицист студии «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых в три дня.